У семейной пары нет детей. Родные говорят им, что они плохо молятся Богу дарование детей. Но ведь Бог лучше знает, что полезно, а что не полезно человеку в земной жизни, и просить надо не о земном, а об очищении от страстей. На что родные говорят, что это гордость, надо просить Бога именно о детях, так как в Евангелии сказано, что просите, и Бог даст вам. Так нужно ли просить Бога о земных благах или решении земных, проблем?
Христос, конечно, когда учил учеников молиться и дал молитву «Отче наш», то там есть и прошение даже «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Насущный, то есть необходимый. Необходимый. Одно дело – необходимость, другое дело – желание. Это первое, что надо различать. Детей мы желаем. Насколько необходимо – не знаем. То есть и это просто желание, и больше ничего. Поэтому даже этот первый момент уже должен бы ответить на то утверждение, что Христос сказал «просите, и дастся вам». Во-вторых, если мы обратимся к святоотеческому наследию, то встретим там чрезвычайно серьезные указания по данному вопросу. Исаак Сирин, например, даже так говорит, какое бы решение принял царь, если бы какой-то человек, даже нищий, все-таки добился приема у него, и когда предстал пред ним, попросил бы у него гноя. «Дай мне, царь, гноя». Исаак Сирин пишет. Понятно, что сделал бы царь с этим оскорбителем. Все, что мы здесь имеем, мы же понимаем, все, наша сама жизнь гниет, тлеет. И в конце концов все наше тело превратится в прах. И все, что окружает нас, превратится в прах. Все это гной. Одно дело просить хлеб наш насущный, что необходимо. Другое дело – то, что хочется. Надо быть чрезвычайно осторожным. Поэтому святые отцы говорят так. Так, как молился Иисус Христос в Гефсиманском саду. «Отче, даже о чем молился? Доминует меня эта чаша, но не как я хочу, а как ты». Мы действительно не знаем, что для нас полезно, что для нас вредно. Поэтому начать уже решительно, упорно молиться о том, что мне хочется, это уже грех противления. Надо молиться не так, а как учат отцы. «Господи, ты видишь, что я хочу, ты видишь мои желания, ты видишь меня всего. Господи, но я верю тебе, что ты есть любовь и премудрость, и что ты сделаешь все самое наилучшее и полезное для меня. Поэтому, Господи, да будет воля твоя. Ты видишь, что я хочу детей. Ты видишь, Господи, но да будет твоя воля, а не моя». Как только человек начнет молиться, даже не произнося этих слов, что «да будет моя», а на самом деле «да, Господи, дай мне детей», то есть «да будет моя воля», он все потеряет. И если даже получит детей, то потом всвоит. От этих самых детей, как говорит русская пословица, «за что боролся, на то напоролся». Вот о чем говорят отцы. «Да будет, Господи, твоя воля, а не моя. Ты видишь, что я хочу, но я верю тебе, а не себе». Вот как нужно бы относиться к такого рода вопросам.
Следующий вопрос. При рождении младенец получил родовую травму и находился между жизнью и смертью. Срочно было проведено крещение в роддоме. При таинстве крещения священник не читал заклинательных молитв. Является ли таинство законченным? В результате родовой травмы у ребенка ДЦП и эпилепсия. И следующий вопрос. Верно ли высказывание, что заболевание ДЦП у ребенка – это следствие того, что в роду есть родственник-самоубийца?
Какие выводы мы делаем? Ай-яй, в результате получилось. Боже мой, как мы все знаем. Ай-яй-яй, не прочитал заклинательных молитв. Вот видите, мы сразу, кажется, вопрос, а на самом деле утверждение. Я уже знаю, молитв не прочитать заклинательно. Потому потом случилось то-то и то-то. Ай-яй-яй, какая самонадеянность. Я просто иногда в страх берет, какие мы смелые рассуждения. Причем рассуждения, исходящие из полного непонимания и незнания даже вещей. Хоть бы действительно спросили, прежде чем делать выводы. Заклинательной молитвы. Прочитайте «Деяния апостолов». Как апостол Филипп крестил евнуха? А вот и вода. Что нам мешает креститься? И сошли в воду, и крестил. Как крестил? Во имя Христова, во имя Христа даже. Не во имя Отца, Сына и Святого Духа, слышите? А крещение во имя Христа. Это же, понимаете, вот эти внешние все формы, это уже церковное установление, потому что в церкви все должно быть по порядку, благообразно и по чину все бывает. Церковь установила. Сначала это было, крестили во Христа, крестили. Потом церковь решила, что нужно крестить во имя Святой Троицы. Крещение действительно было и там, крещение действительно и здесь. Те молитвы, которые читаются, они постепенно вводились в чин крещения. И сами эти заклинательные молитвы тоже. Вы что думаете, что они всю историю, что ли, существуют? Я не помню, когда они были введены, это не имеет какого особого значения. Они были в какое-то время включены в этот чин. Поэтому сказать, что таинство уже неполное, что это такое неполное. Таинство может быть или быть, или не быть, а не может быть половинки таинства. Говорит, надо дочитать эти молитвы. Ай-яй, вот вам магия классическая. Не все выполнили, не весь ритуал, все провалилось. А когда песком в пустыне крестили умирающего, это как быть? Скажите. Разбойник правый, о котором Иоанн Златоуст пишет, что Христос крестил его из ребра кровью Своею. Что это значит? Помните, мы говорили, таинство – это священнодействие, совершаемое по определенному чину. Чину. Но что вы думаете, что, оказывается, чин совершить, и таинство уже все в порядке, да, совершено? Что вы... Кирилл Иерусалимский, святой, свидетель, пишет: «Если лицемеришь, люди крестят тебя, слышите? А Дух Святой крестить не будет». Ну-ка, как это? Все, чин полностью соблюден, даже с этими, с молитвами. «А Дух Святой крестить не будет». А посмотрите, что пишет, сейчас я вам скажу, Марк Подвижник, он пишет: «Твердо верующим Дух Святой дается тут же по крещении, а неверным и зловерным и по крещении не дается». Слышите, чем отличается христианское таинство от магии? Все сделали, все как положено, и батюшка настоящий. Все. А оказывается, и по крещении не дается. Слышите, что? Вот оно в чем дело-то. Это же надо понимать. Вот, а здесь вдруг не дочитали это. Вся суть в данном случае, когда мы крестим младенца, если кто хочет крестить младенца, надо помнить. Надо одно помнить. Если хотим крестить младенца, который же ничего не понимает, которого можно крестить во что угодно, хоть в синагогу, хоть в Аллаха, во что угодно. Он ничего не понимает. Что требуется? Родители должны, если хотите, дать твердые обещания воспитать ребенка так, чтобы он, придя в возраст, подтвердил те обеты, которые даются при крещении. То есть сознательно отрекся от сатаны. Что от сатаны? От всех гадостей. И действительно дал обещание жить по Богу. Дают обещание, то есть голову свою кладут на плаху. Если же крестят и потом шаляй-валяй, то, как нарушившему это обещание, грозит смертельная опасность. Что вы сделали? Бросили святыню псам. Вот что сделали, да? И жемчуг свиньям, да? Вы это делаете? Это надо помнить. Пожалуйста, кто хочет крестить младенца, пожалуйста, но помните, при каком условии только это можно сделать. Я кладу голову свою на плаху. Господи, я обещаю, вот, обещаю, клянусь, если хотите, да, воспитать этого ребенка, младенца, чтобы он действительно, это, придя в сознательный возраст, опять произнес эти обеты от себя сознательно. Пожалуйста, тогда крестите, а нельзя превращать крещение в магию. Главное все прочитать, окунуть, трижды вынуть, потому что трижды надо не забыть. И так, во что превращаем, как магический обряд, вера, обещание Богу, клятва верности. Вот только, что даст тогда младенцу действительно дар Духа Святого. В противном случае сказано, что будет. Вот так.
Если у человека все хорошо с работой, с семьей, со здоровьем, означает ли это, что человек далек от Бога и слаб в вере? Так слаб, что Господь не шлет ему испытаний.
Ну, смотря кто как верит. И у иудеев, например, иудейская вера, они говорят, если у человека все хорошо, значит, он святой. Вот так. Значит, святой. Вы помните в Евангелии, что когда ученики, когда Христос сказал, что трудно богатым войти в Царство Божие, они говорят, а кто ж тогда спасется, если не богатый? Богатый, значит, уже праведник. Не знаем мы своей души, не знаем, действительно, живем как во тьме, в потемках. Дается нам благополучие, Господи, слава Тебе, я знаю, что я недостоин. Посылаются скорби, Господи, достойные по делам моим, благодарю Тебя. Вот каково должно быть отношение христианина к своей жизни. Вот какое отношение. А вот эти вот всякие домыслы, значит ли это, значит ли сие, вот, что мы разглагольствуем здесь, мудрствуем? Хорошо, благодари Бога, не забывай. А то мы когда начинаем обращаться к Богу? Когда гром грянет, тогда мужик начинает креститься. Ну что это такое? Хорошо живем, и все, и нам ты, Господи, не нужен. Случилось что-то, ай, что делать, батюшки-матушки? Бежим к Богу. Стыд и срам. Еще раз повторяю. Пока есть возможность, надо благодарить Бога. Прямо от всей души благодарить Бога. Когда у нас все благополучно. И от всей души говорить Богу, когда плохо. Господи, достойные по моим делам я получаю. И благодарю Тебя, опять-таки, за это. Вот наше отношение к нашей жизни.
В одном из ответов своих на вопрос о старчестве вы сказали, что исповедание помыслов – это что-то неправильное для мирян. Было сказано в других словах, но смысл я понял именно так. Но ведь поступок и греховный тоже начинается в помыслах. И Христос сказал, кто смотрит на женщину с вожделением, то уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Расскажите, пожалуйста, о покаянии в помыслах. Спасибо.
Преподобный Петр Дамаскин пишет, «Как много потерпел я вреда от неопытных наставников. Интересно, вопрошающий, о ком он говорит это откровение помыслов? Кому? Попробуй мне открыть свои помыслы. Я такое наговорю, что пойдет вот как вот там, я говорил об исповеди. Кому первое и главное? Откровение помыслов – это было, знаете, какое? Когда действительно был наставник духоносный, всем известный, опытный, именно духоносный наставник, к нему действительно можно было прийти и спросить действительно совета, почему. Я уже знаю, что он может дать действительно мудрый ответ. И не от себя, а от святых отцов дать. В противном случае святые отцы говорят, далеко не каждому, вернее, редко кому открывай свою душу. Даже они так говорят, не открывай никому свою душу, пока не найдешь человека, который действительно способен тебе дать мудрый ответ. А просто прийти и к любому батюшке, к любой матушке, да, и начать открывать. Вы знаете, что это может быть? Неужели не понимаем? Когда у нас какой-то специальный вопрос, мы к кому идем? К специалисту. Так и здесь то же самое, когда вопрос касается духовной жизни, нужно идти к человеку, который действительно имеет опыт духовной жизни. А как узнать? Как узнать? Пока не знаем, закрой рот. А сначала познакомься с человеком. Преподобный Иоанн Десятичник прямо пишет, прежде чем вдаться, то есть кому-то открывать свою душу, прежде чем узнай этого человека. Узнай, хорошенько узнай, рассуди, проверь, даже пишет такое, так сказать, искуси. То есть опыт знакомства нужен прежде с человеком. И увидеть, насколько он знает действительно святоотеческую литературу, знает опыт святых отцов, насколько он вообще даже разумный, насколько. Потому что мы же все понимаем, что немало и неразумных людей. То есть познакомиться надо, и уже проверил, и видишь, что да, этот человек действительно разумный. Дает ответы действительно от святых отцов, а не от ветра головы. Тогда можно сказать, батюшка, меня вот мучают такие мысли. Тогда только можно открывать помыслы. А тут мы сразу взлетаем на сотый этаж, на небоскреб, к любому открывать помыслы. Это в древности и то было, это редкое явление. А сейчас я не знаю вообще, найдете ли вы человека, которому можно открыть свои помыслы. Открыть в смысле, как духовнику. Рассудить, поговорить, ищите умного человека, начитанного в святых отцах, живущего христианской жизнью. А не просто так, пошел и давай. Потом, что это такое открыть свои мысли? Ой, что это такое открыть свои мысли? Иногда смотришь, стоят целый час на исповеди, открывают свои мысли. А оказывается, всю свою биографию. Прежде я расскажу о себе. Это откровение помысла. Вы представляете, что такое? Ужас один. Это не откровение помысла, а вы же знаете, особенно женщины, это должны знать, как хочется поделиться своим, что у меня есть. Вылить на кого бы, вот, кто бы найти, вот, на кого, в кого можно это вылить? Уж простите меня, женщина, но это сплошь и рядом постоянно. Прям кому бы только рассказать о себе, все на свете. Это называют откровение помысла. Еще раз повторяю, Иоанн Десятичник четко сказал, кому можно открывать, тщательно прежде познакомившись. И повторяю Петра Дамаскина преподобного, как много вреда потерпел я от неопытных наставников. Все-таки надо же это знать и помнить. Святых отцов мы не знаем, поэтому швыряемся такими, слышали звон, а не знаем, откуда он. и готовы открывать помыслы.
Как правильно приготовиться к причастию? Есть ли единые установленные правила в православии или в каждом храме церкви они разные?
Есть некая установленная основа этих правил. Вот, это известные. Это пост перед причастием. Где-то пост перед причастием. Я не говорю пока сколько. Молитвы перед причастием. Опять ничего не говорю. Вы слышите, общая основа. Действительно нужно воздержание, какое-то сосредоточение, какое-то избегание от этой суеты. Вот. Да. И вот что требуется. А уже сколько и как – вопрос другой. Например, некоторые требуют 3 дня поста перед причастием. Вы меня простите, но я всегда говорю 1 день. Когда меня спрашивают, но мне говорят, митры у вас нет. Я очень сожалею, и бороды нет, говорят. 1 день для людей, работающих, мирских, достаточно 1 дня. Вот теперь меня еще одна ересь будет обличать меня. Но я повторяю, для мирских людей достаточно это. В монастырях, пожалуйста, там живут общины, общие правила, общая трапеза. Пожалуйста, да, да. Для мирских людей достаточно. Достаточно им накануне. Не смотреть этот несчастный телевизор, да, этот интернет. Не постараться ни с кем не вести праздных разговоров. Почитать молитвы перед причастием. Почитать каноны. Почитать вот, что требуется. И, конечно, обязательно исповедь. Вот, что требуется. Уже. Но священник может, так сказать, здесь и что-то регулировать в зависимости от человека. Например, придет какая-нибудь тайная монахиня, которая, знаете, как причается? Тайная монахиня Паисия на весь храм. Все в восторге, да. Да, например, да. Вот так, замечательно просто. Но вот когда придет тайная монахиня, вот такие, которые, да, им бы надо неделю поста тогда поставить. Вот, чтобы она была тайной получше, да. Но другим можно поменьше, конечно.
Без внимания Бог молитву не слышит. Но мои молитвы очень часто совершаются рассеянно и в спешке, чтобы успеть на работу и лечь спать. Как быть в таком случае? Сокращать правила, чтобы успевать, или молиться со вниманием?
Вы знаете, вот мы так говорим, приходит час повторять, ну, молитва принимается только та, которая совершается с вниманием. Верно, но ведь это кто это может? Поэтому надо вот что иметь в виду. Да, мы рассеиваемся здесь, наш ум настолько ослабел, что мы не можем уже 5 грамм поднять, настолько мы в параличе находимся. Поэтому молитва является та молитва, когда человек постоянно себя ловит. Ловит, опять возвращает внимание, опять возвращает непрерывно. Почему об этом говорю? Что мы привыкли уже как? Ну, рассеянно читаю, читаю, и все. Ладно, и вычитал. Да избавит Бог. Тот, кто не понуждает себя к вниманию, вот кто не молится. А то, что мы рассеиваемся, это, конечно, показатель нашего состояния. Но если мы будем понуждать себя к вниманию, постоянно, вот, это должна быть цель наша, то в таком случае и рассеянная наша молитва будет услышана Богом. Но беда действительно нашего христианского мира, всего православного мира, что превратили молитву в обряд вычитывания, а не молимся, совсем не молимся. Вот ужас-то какой! Читаем молитвы, поем молитвы, простите, совершаем подчас богослужение даже. Все это, знаете, как обряд. Вот, течет и течет, а меня тут нет. А меня-то тут и нет. Потому вот эта вторая сторона, мы говорили о таинствах, а молитва – это вторая сторона. Почему мы остаемся без всякого плода? Почему не молимся, никогда не молимся? Надо запомнить, сразу научиться с вниманием невозможно. Просто невозможно. Так же, как играть на скрипке. Надо упорно учить, учиться. Так и молитве надо учиться. Каким образом? Постоянно возвращать свой ум к вниманию. И тогда Господь, видя это наше напряжение, наше стремление, примет и нашу рассеянную молитву. А в отношении того, что когда вот некогда или прочее, это вопрос действительно серьезный. Но скажу вам так, это зависит, во-первых, от собственной, так как я организую себя. С утра я могу, если желаю, встать на 10 минут пораньше, на 15. Вечером бывает иногда, когда человек, мало ли обстоятельств какие, он очень утомляется. Действительно. И если он начнет читать молитву, превратится в какой-то пустой обряд. Хорошо, я чувствую, знаю, что сейчас это будет. Так, завожу будильник. Через 5 минут будильник должен мне позвонить. Постараюсь эти 5 минут действительно молиться, а не читать молитвы. Я никуда не спешу. 5 минут, все. Я никуда не спешу уже. Мне не нужно вычитывать столько-то или чего-то. Я знаю, через 5 минут все. Вот так. Хотя бы 5 минут, но молиться, а не вычитывать молитвы. На воздух молиться, да избавит Бог. Это самообман настоящий. Вот, 5 минут не может, хорошо, 3 минуты. Но я так это выражаюсь. Пожалуйста. А если может человек, 10 минут, 15, в общем, нужно... Главное – определить себе. Я вот почему я говорю 5 минут? Чтобы я никуда не спешил и не вычитывал, а молился. Можете молиться молитвами, которые известны церковные. И это трудно. Хорошо, попробуйте молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно». Вот. 5 минут, все. Я знаю, будильник мне сейчас зазвонит. Так что будь спокоен. Сейчас ложишься, сейчас ляжешь, сейчас. 5 минут, потерпи. Вот все. Так, это не мой совет, вы не подумайте. Это советует так святитель Феофан Затворник. Потому что обстоятельства всякие же бывают. Но нужно все-таки немножко понуждать себя. Нельзя просто так без молитвы, и нельзя, знаете ли, совсем просто вычитать, как это автоматом. Да избавит Бог. Нужно же запомнить, что как можем человека оскорбить, когда обращаемся к нему, отвернувшись от него. Будет он с нами разговаривать или нет? Скажет, ты что, издеваешься надо мной? Так мы оскорбляем Бога, когда вычитываем молитвы, а не молимся. Это надо помнить.
Три вопроса о мечтаниях. Три вопроса о мечтании. Значит, мечтание о добре и мечтание о зле – это одно и то же? Где грань между мечтанием и планированием? Способ избавиться от мечтания – это молитва?
Мечтание тогда называется мечтанием. То, что мы себе строим картины, картина о том, что вот хотелось бы то-то, то-то, то-то. Рассуждение – это когда мне требуется решить дело решить. Мне нужно устроиться вот на работу, и я рассуждаю. Вот у меня два варианта, все, я и рассуждаю. А мечтание – вот если бы я бы был вот тем-то, да, президентом был бы, Обамой, да? Вот что такое мечты. Неужели не понимаем? Рассудить надо. Обязательно надо рассуждать. Святые отцы говорят прямо, без рассуждения нет добра, нет добродетели. Никакой добродетели нет без рассуждения. Вот оказывается. А мечтание, ну что, мы не понимаем, когда себе дворцы строим из мыльных пузырей. Причем тут молитва? Молитва – это не молитва, это рассуждение. Рассуждение нужно в каждом деле. Христос принес нам свет и разум, а не безумие. А то и надо говорить, о, это там рассуждать, это надо знать. Зачем? Нет, надо рассуждать, надо знать. То, что Христос принес нам разум.
Если человек заболел, и его болезнь не приносит никому вреда, и он принял решение не ходить по врачам, а во всем положиться на волю Божью, стараясь жить по заповедям Божьим, не будет ли отказ от врачей грехом, особенно если человек знает, что болезнь может привести к смерти, если ее не лечить?
Ну, наверное. Почему же? Если у него такая твердая вера, и он действительно никому не причинит этим какой-то скорби, это его дело, конечно. Если он так верит, не будет. Но только это требуется именно вера, а не какой-то, знаете ли, подчас бывает, я не лечусь, потому что это греховно. Вот, вот тогда это беда. Потому что даже святые отцы, в Арсенофе Великий, прямо пишет, что и врачебное искусство тоже дано нам от Бога, как и прочие. И поэтому обращаться к врачам нет греха никакого. Но если человек вот так, как вот написано в записке, что это он решился положиться на волю Божию, зная уже и свою болезнь эту, и понимая, что он никому этим не причинит, говорит, да ну почему же? Может так быть, конечно.
Следующий вопрос. По Библии Земля и человечество существуют более 7 тысяч лет. Ученые же говорят о миллионах лет. Где правда?
Правда в следующем. Однажды я даю сочинение, тему сочинений в Академии. Один студент, он окончил МГУ, исторический факультет, пристал ко мне вот с этим вопросом. Пристал и все. Я говорю, все. Вот все будут писать вот эти темы, а ты, историк, будешь писать сочинение на следующую тему. Библия о времени происхождения человечества. Ну и Земли, да. О времени сотворения мира. Вот так. Через 2 недели он ко мне подходит. Алексей Ильич, извините. Правда, Библия ничего не говорит об этом. Это совершенно не библейская эта цифра, которая вошла в наши церковные книги. Это же не библейская цифра. Что вы? Что 5509 лет от сотворения мира до рождения Христа. Это не библейская. Вы нигде ее не найдете. Эта цифра... Цифра, знаете, сказать вам, как она получилась, да? Очень просто получилось. Один монах, Дионисий, он, так сказать, сделал, такой вывод. Поскольку написано, что перед Богом 1000 лет, как один день, и один день, как 1000 лет, то... И дальше делать вывод. Итак, Господь сотворил мир в течение 5 дней, правда? Помните? Вот там 5000. 5000, 5 дней, 5000. Затем... 7-й день он почил, а 8-й – это день будущего века. 5508. Точка. Все. И во все книги наши, Господи, это перешло. Я всем твержу, почитайте, если кто может, конечно, я могу назвать вам прекраснейшее исследование профессора нашей академии, Московской духовной, дореволюционной, профессора Глаголев. Он написал книгу, может, в интернете, может быть, она есть, не знаю. Называется «Прошлое человека», где он как раз приводит все эти вот вещи, разные библейские летоисчисления в разных конфессиях приводит и показывает, что там, знаете, какое различие? 3000 лет различия между отдельными библейскими хронологиями. Даже так. Так что можете быть спокойны. Библия – это не учебник по географии или истории и прочее. Ничего подобного. В Библии нет этой цифры. А наука занимается? Ну и с Богом пусть занимается, хорошо. Только они между собой очень здорово разнятся тоже в происхождении. То пишет, человек произошел 1 000 000 лет тому назад. То пишет, он произошел 100 лет, читаю. То 30 лет. Но сейчас сошлись, кажется, на том, это уже чуть-чуть другая сторона вопроса, но все-таки сошлись, кажется, что Homo sapiens, именно вот тот человек, которым мы являемся, возник приблизительно 30-40 тысяч лет тому назад. На этом сошлись. Ну что ж, это ничего. А эти миллионы и прочее это называют прачеловеки, да. Это прачеловеки. Кто, какие прачеловеки? Господи, найдут косточку и строят, давай, знаешь, как факиры. Из нее выжимают целую теорию. Вот так.
Следующий вопрос. Что такое хулана Святого Духа?
Хулана Святого Духа – это когда человек, точно зная истину, точно зная, и противится этому именно потому, что это истина. Вы скажете, как это может быть? Отвечаю. Помните, Христос воскресил четверодневного Лазаря? Все было ясно, кто Христос. Все ясно. Решение – убить и Христа, и Лазаря. Вот вам пример хулы на Духа Святого. Но в какой-то степени, конечно, уже не в такой безобразной, отвратительной, дьявольской степени, как это было сделано в то время, в какой-то степени каждый человек может хулить Духа Святого, когда знает точно, что это вот так, а он настаивает наоборот. Нет, не так. Особенно, когда это касается судьбы другого человека или дел другого человека. Вот тут да. Он берет тогда на себя, что называется, кровь этого человека. Хула против истины, ибо Дух Святой – это Дух истины. В Священном Писании так сказано.
Следующий вопрос. Поясните, пожалуйста, слово «искупитель» по отношению к Иисусу Христу. Возникают неуместные аналогии с куплей-продажей. Почему? Второй вопрос. Почему говорят, что Господь взял на себя грехи всего мира? Из чего это следует?
В Священном Писании встречается целый ряд терминов для обозначения того, что совершил Христос. Искупление, спасение, обновление, примирение, оправдание. Целый ряд терминов. Понимаете, в чем дело? Так, потому что, ну, действительно, то, что он совершил, требует какого-то словесного выражения. И по отношению, смотря к кому, эти выражения допускались. Преимущественно это апостол Павел, у него очень много, но это мы находим в Евангелии у других апостолов. Так вот, но что произошло? Исторически получилось так, что римская церковь, которая всегда отличалась, Рим отличался, лучше сказать, всегда правовым сознанием, таким строгим правовым сознанием, то есть юридическим мышлением. Так и апостол Павел по отношению к римлянам пишет: «Христос искупил нас», то есть выкупил. Язычникам же, вы слышите, кому пишет? Язычникам, которые еще не очень понимают. Христос выкупил нас, искупил. Другим он пишет: «Христос спас нас». Третьим пишет: «Он исцелил нас». Так вот, Риму больше всего понравился термин «искупление». И более того, они на этом термине построили всю доктрину понимания жертвы Христовой, которая носит ужасный, я вам скажу, характер. Вот я вам говорил, ереси-то, по сути, что они говорят. А оказывается, Христос своей жертвой что сделал? Искупил нас у дьявола. И каким образом? И удовлетворил правосудию Божию. Каким образом? Что это значит? А так. Значит, Бог Отец только тогда получил удовлетворение в своей правде, когда слово не хочу сказать, насладился, увидел страдания своего сына. То есть, оказывается, действительно, выкупил у дьявола. Православие использует преимущественно, хотя все термины нам подходят, все, потому что это Священное Писание, но преимущественно использует термин спасение, исцеление. Христос спас нас, не выкупил, а спас. Принес жертву не удовлетворение какому-то правосудию Божию, а принес жертву спасения, то есть исцеления, то есть исцелил, принес исцеление нам. Протестантам больше понравился еще и другой, третий термин – оправдание. Потому что они пишут, все, Христос оправдал нас перед Богом, и теперь мы все святы святостью Христовой. Благодаря святости Христовой. Мы грешные, грешные, но Христос Своею праведностью закрыл наши грехи от Бога Отца. Мы поэтому все святые. Оправдание. Видите, какие термины? Вот три таких основополагающих термина. В чем неправда, неправда от католического термина? Григорий Богослов, святитель, вы знаете, вот всегда надо обращаться к святым отцам, пишет, что же сделал Христос? Если мы скажем, что Он выкупил нас у дьявола, то какой же это ужас, чтобы Он, Творец, у своей падшей твари, Он всемогущий, выкупал человека. Какой же Он тогда Бог? Если мы скажем, что Христос удовлетворил правосудию Отцу, да что ж это за безумие? Разве Отец меньше любит людей, чем Сын? Тоже нет. Слышите, как прямо отвечает на этот вопрос. Поэтому он делает заключение, что Христос принес свою жертву, чтобы своей человечностью сделать нас истинным человеком. Ну, я передаю его мысль. Вот такая, что он сделал. И святые отцы, которых могу вам привести прямо вот одного за другим, пишут о чем? Что Христос в себе самом исцелил ту человечность, человеческую природу, которую Он воспринял в Своем воплощении. Что же Он исцелил? На это отвечают святые отцы прямо. Например, преподобный Максим Исповедник прямо пишет. В грехопадении человек стал смертным. Был бессмертным, стал смертным. Тленным. Посмотрите, как с детства до старости. Уязвимым. Какие болезни, скорби, страдания могут нас поражать. И все нас поражает. Три категории он называет. И вот говорит, Христос своими страданиями как раз исцелил нашу природу от этих вещей. И исцелив, поскольку исцелил, и воскресил ее, и мы празднуем Пасху Христову, его воскресение. Таким образом, исцелив в себе, затронули очень вопрос большой, исцелив в себе эту природу, человеческую природу, как пишет апостол Павел, он стал новым Адамом, вторым Адамом. Что это значит, вторым Адамом? Вот что. От кого все происходит род человеческий? От Адама. Как происходит? Как? Нас никто не спрашивал. От папы и мамы. Здесь что? Новый Адам. Этим самым указано на что? На нового родоначальника, от которого, оказывается, значит, Можно родиться как? Стихийно? Как от первого? Нет. Нет. Рождается от Христа тот, кто действительно увидит в нем истину. Кто увидит, что он действительно совершил подвиг исцеления нашей природы. Кто хочет приобщиться к нему. Как об этом пишет апостол в послании к евреям. Бог вождя Христа, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Слышите? Через страдания сделал совершенным что? Вот эту человеческую природу, которую он воспринял ради нас, для нашего спасения. Отныне каждый человек, который приобщится к Христу, получает в таинстве крещения семя, благодатное семя этой новой природы. Вот мы говорили о таинстве крещения, семени. Вот что происходит. Уверовавший во Христа кается во всех грехах своих и очищается в них, и тогда Бог, Слово, Христос, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. В крещенном семя всевается. Вот где, я говорю, крещенный тот, кто поистине крещенный, а не тот, кто, мы уже говорили, так семя получает этой новой природы. И таким образом, новый род. Какой род? Христов. Новый народ от нового Адама. Вот что происходит в таинстве, в жертве Христовой. Вот что она дала нам, людям.
Алексеич, хочется поблагодарить вас от имени всех собравшихся, пожаловать Божьей помощи в ваших трудах. Спасибо вам большое.